Так, в прошлый раз мы говорили, была большая тема, это Папа Григорий Великий и ту роль, которую он сыграл в распространении христианства на Западе, то есть в новой христианизации Европы, которая подпала под владычество различных языческих либо арианских варварских правителей. И, в частности, мы закончили на том, что мы говорили об Англии, о наследии Кельтской церкви, которая там оставалась, и вот о миссии к англосаксам, которая была предпринята из Рима, то есть, с одной стороны, кельты, которые ощущали себя, кельтская церковь, ощущали себя независимыми от Рима, совершенно независимыми, и были, на самом деле, такими представителями православного богословия на Западе, где царило августинианство и со всеми всевозможными ошибками блаженного Августина, которые уже были совершенно полностью все канонизированы. Кельтская церковь была от этого свободна и как раз придерживалась действительно подлинно православного взгляда на спасение, на соотношение человеческой воли и божественного промысла, и в своих монашеских практиках, и в своей миссионерской деятельности просто являет такой образец действительно христианского горения. Но новая миссия пришла из Рима к англосаксам, которые постепенно завоевывали все британское пространство, и в конечном итоге уже вновь обращенные англосаксы сохраняли лояльность Рима. Единственное, что они унаследовали от своих кельтских предшественников, это такое миссионерское горение, и с этим миссионерским горением они отправились в Европу, на германские земли, швейцарские земли, и заново создавая там церковную структуру, опять же делали ее лояльной Риму. Таким образом, Рим приобрел новые форпосты в Европе. Но мы закончили на том, что наследие древней кельтской церкви пока еще сохранялось в Испании и во Франкии. Итак, раньше мы говорили, что никейское православие было принято в Испании королем Рикаредом на соборе в Толедо. Еще раз напоминаю, он состоялся в 589 году. Увы, этот собор также сыграл и негативную роль в истории, потому что при том, что испанские правители отказались от арианства, но при этом на этом соборе была принята интерполяция в символ веры, и было вставлено слово «филиокве», то есть Дух Святой отходит не только от Отца, но и от Сына. И от Сына, собственно, вот и значит по-латыни «филиокве». Мы говорили, что испанцы сделали это не по злому умыслу, а просто по некому такому недомыслию. Они боролись против арианства, им необходимо было доказать божественность Сына и всячески усилить божественность Сына, и ради этого они сделали это, совершенно не представляя себе последствий такого рокового шага. Ну, во всяком случае, вот начиная с 589 года Испания исповедовала никейское православие, и митрополит Толедский и король совместно управляли королевством вплоть до арабского завоевания, до 711 года, то есть более 100 лет. Многим казалось, что Западная Римская империя восстановлена в Испании. В средние века, вот эти вот 100 с небольшим лет, виделись золотым веком Испании, вернуться к которому все пиренейские христианские монархи мечтали, и любой пиренейский христианский монарх, вы помните, был длительный процесс отвоевания испанских земель от мавров, и было несколько испанских монархов, но каждый из них видел себя продолжателем как раз вот тех вот королей того самого времени. Короли считали себя помазанниками божьими, так как при коронации их помазывали миром. Интересно, что византийские императоры в их обряд венчания на царство помазание миром не входило, и мы поговорим еще о том, когда это появилось. Появилось это весьма и весьма поздно. Короли испанские санкционировали избрание епископов и все соборные декреты. В Толедо, который был центром королевства, периодически проходили соборы, и на соборах решались как политические, так и религиозные вопросы. Председательствовал на соборах король, а участвовали не только епископы, но и все мирские правители и аристократия всего испанского королевства. Испанская церковь сохраняла древнюю масарабскую литургическую традицию и свою даже, собственно, христианскую юридическую систему разработала, закон визиготов. По-прежнему они еще называли себя визиготами. Рикарет, собственно, вот такая ключевая фигура, король, который обратился из арианства в православие, обратил его святитель Леандр Севильский. Леандр Севильский был очень культурным и образованным человеком, бывал в Константинополе и даже там познакомился и подружился с Григорием, будущим Григорием Великим, папой римским. Тогда он в Константинополе был апокрисиарием, то есть послом римского престола при Константинопольском императорском дворе. Соответственно, коль скоро он жил в Константинополе, был культурным человеком, ему было хорошо известно состояние и дух вселенского христианства. Однако вот этот вот собор 589 года, на котором святитель Леандр присутствовал, но о нем даже не сообщили своевременно Риму. Он прошел совершенно независимо. И лишь год спустя Леандр в частном письме своему другу Григорию, который только что сделался папой, упомянул о том, что прошел собор, и испанская церковь теперь вернулась полностью к правой вере. То есть очевидно, что испанцы чувствовали себя абсолютно независимыми от Рима и от Константинополя. Даже VI Вселенский собор был принят в Испании условно с рядом оговорок. Кстати сказать, богословских совершенно несостоятельных, потому что богословская сторона испанской церкви особо там реальных богословов не было, но внесены они были только ради утверждения своей независимости, что вот мы такие, мы, собственно, решаем все по-своему. Отчасти такая изоляционистская политика Визиготского королевства объясняется противостоянием Византии, войска, которые оккупировали юг Испании еще во время императора Юстиниана. Юг Испании был отвоеван и занят имперскими войсками, и долгое время еще находился под имперским управлением. И ощущение своей независимости от Рима, наверное, также отчасти объясняется в том, что в то время как раз было византийское папство, о котором мы говорили на прошлой лекции, которое поддерживало Константинополь. Соответственно, тогда испанская церковь стала в оппозицию как к Константинополю, так и, соответственно, к Риму. И понятно, что ни Рим, ни Константинополь ничего не могли сделать против рокового события, вставки в символ веры Филиокве, которым, как мы сказали, испанцы с обращением Рикареда в православие хотели дополнительно подчеркнуть божество сына. Позже эта вставка была вновь подтверждена двумя соборами, которые также прошли в Толедо. Собор 633 года и 653 года. Таково было положение церкви в Испании. Во Франкии мы говорили об обращении короля франков Хлодвига в христианство, 493 год. Франки, напоминаю, отличались от других германских племен, потому что если большая часть германских племен была арианами, то франки были язычниками до обращения в христианство. И в каком-то смысле, в этом смысле им было легче принять православие, не ощущали себя христианами, в отличие от готов, для которых арианство было их национальной верой на их готском языке. Постепенно начала развиваться национальная франская церковь. В 511 году она была учреждена на Орлеанском соборе под председательством короля. Обычно франская церковь, она проявляла солидарность с римским епископом по всем вероучительным вопросам, но административных связей между ними не было никаких. Она ощущала себя, опять же, полностью независимой. В каких-то случаях историки находят несколько апелляций к Риму, которые были сделаны недовольными клириками, но эти случаи можно пересчитать буквально на пальцах одной руки. Во время правления папы Григория Великого арльский архиепископ по-прежнему получал из Рима подтверждение своей власти, но считался он папским викарием. Но викарием, опять же, я повторяю, не в современном смысле этого слова. Это значило, что его рукополагали санкции папы, а дальше он пользовался абсолютной независимостью. То есть его вот рукополагали, и дальше папа посылал ему палиум, подтверждение его власти. И на этом его связи с папой кончались. Никакого юридической ответственности он не нес. Это был, в общем, лишь почетный обычай. И после смерти святого Григория, папы римского, он исчез. И арльский архиепископ, он переставал, более уже не получал подтверждения из Рима. Помимо Арля, на территории Франского королевства существовали другие церковные центры. Интересно, что епископ Леонский долго еще использовал титул патриарх. Но поскольку Франское королевство, объединенное Франское королевство появилось еще значительно позже, то церковной организации постоянно приходилось приспосабливаться к границам, которые двигались туда-сюда. Старые церковные структуры – это галло-римские митрополии, которые первоначально должны были нести ответственность за то, чтобы епископские вакансии заполнять в своих митрополиях. Епископ умирает, значит, митрополит должен был заполнять эту вакансию. Но вот эта вот старая церковная структура утратила свою власть, и теперь власть принадлежала де-факто местным королям и местным правителям. И, соответственно, границы королевств были не определены, поэтому все время вот эти вот передвигались, соответственно, и границы церковных провинций. Ну, тем не менее, целостность Франской церкви сохранилась благодаря соборам, которые там часто проводились, и короли собирали собрания, и там решались общецерковные проблемы. Епископат Франской церкви того времени, он особыми интеллектуальными способностями или богословским творчеством не славился, но, тем не менее, он дал церкви большое количество действительно подлинных святых и подвижников веры, которые сохранили нравственный авторитет церкви среди народа. Монашеская жизнь, которая во многом укреплялась деятельностью британских миссионеров, сыграла важную роль в распространении веры. Хлодвиг, когда скончался в 511 году, королевство было поделено между его четырьмя сыновьями. Потом на время было объединено под одним из них, Хлотаром I. После смерти вновь было разделено между несколькими представителями династии Хлодвига, династии Меровингов. Потом на короткое время опять объединилось, и это правление Хлотара II и Дагоберта I. Вторая половина VI века и начало VII века. Вот это вот называется «Золотой век династии Меровингов». Именно тогда Париж стал центром Объединенного Франкского королевства. Поскольку с Хлодвигом, когда он крестился в 493 году, крестилась лишь, собственно, его гвардия, 3000 франков, очевидно, еще много времени должно было пройти, прежде чем обратиться весь народ, и чтобы общество стало христианским, восприняло христианские ценности. Конечно, это было сложно, потому что нравы были дикие, народ был дикий, невоспитанный, но настоящие варвары. Волос не стригли, не мылись, руки вытирали о бороду и все прочие варварские обычаи. Постоянно происходили кровавые столкновения и конфликты. И история запомнила как преступников, так и святых. И среди и тех, и других важную роль играли женщины. Преподобная Радегунда, жена Хлотара I, основала монастырь Честного Креста возле Пуатье, стала первой его настоятельницей. И она канонизирована и почитается как святая. Полной противоположностью была Фредегунда, которая начинала как любовница короля Хидельберта II, затем стала его женой, потом с ним развелась, потом вновь вышла замуж опять же за него, и было у нее много приключений, но она известна тем, что по ее приказу был убит во время совершения литургии святой Претекстат, епископ Руанский. И третья женщина из этого списка – это знаменитая королева Брунгильда, имя которой, наверное, всем известно. Ее казнил Лотар II за убийство 10 королей. Ее привязали к хвосту дикой лошади. Тоже такая варварская казнь. Судя по всему, она действительно отличалась очень злобным характером. Например, святого Дезидерия, епископа Венского, она казнила за то, что он осмелился ей перечить. И вот опять мы много говорили о святом Григории Великом и о том, что вот был у него такой один поступок его жизни, который, увы, такой бросает тень на его такую действительно святую репутацию. Это его неумеренные похвалы узурпатору Фоке. Но вот тоже еще второй такой поступок есть. Есть письмо как раз Брунгильде, которое тоже он пишет, тоже с неумеренными похвалами. Но каждый человек имеет право на ошибки в этом смысле. Единственным меровинским королем, который вошел в историю с почетным прозвищем Добрый, стал Дагоберт I. Он правил 10 лет в начале 7 века. И король действительно был очень милосердным человеком, он путешествовал по стране, помогал бедным, защищал их от алчной аристократии, много строил, поощрял развитие искусств, построил несколько монастырей и, в частности, построил монашеский центр вокруг гробницы святого Дионисия Сан-Дени, который считался первым епископом парижским. Его, правда, ошибочно отождествляли с Дионисием Ирипагитом, учеником апостола Павла. Он просто, на самом деле, это, конечно, епископ совсем другого времени. И, собственно, вот до сих пор Сан-Дени остается таким церковным центром во Франции. Но при этом Дагоберт Добрый оставался сыном своего времени и варварским королем. При всей его доброте личная жизнь его была весьма беспорядочной. Он женился 4 раза и содержал несколько гаремов-наложниц в основных городах своего королевства. Но, очевидно, считая, что для казны дешевле, если там у него на месте будет гарем, чем перевозить всех во время своих путешествий. Также нужно помнить, что, возвращаясь немножко к более серьезным вопросам, на территории Франского королевства продолжалась древняя монашеская традиция, связанная с именем Лиринского монастыря и лиринских монахов. Опять же, монахов, которые придерживались православной позиции в противовес двум крайностям – пелагианству и августинианству. Именно лиринские монахи были учителями кельтских монахов, и их наследие развивалось творчески в кельтской церкви. Так что вот эта вот струя живого православия, она продолжала еще долгое время во Франском королевстве существовать. Приезжали туда и кельтские миссионеры. В 592 году святой Колумбан и его 12 спутников основали несколько монастырей во Франции. Кстати, поначалу Брунгильда Колумбану покровительствовала, но вскоре велела ему покинуть страну. В то время Франская церковь не слишком активно поддерживала контакты с папством. Меровинская династия гораздо активнее поддерживала контакты с Византией. И император Маврикий просил помощи Хидельберта II против ломбардов. В Галлии даже печатали монету, чеканили монету с изображением императора. Послы короля Дагоберта посетили Константинополь, чтобы заключить соглашение с императором Ираклием. И хотя вот этот вот новосозданный альянс не слишком преуспел против ломбардов, но благодаря нему укрепились религиозные и культурные связи между Византией и франками. Галиканская литургия, которая сегодня служится во Франции, носит следы византийского влияния. А император Юстин II подарил частицу честного креста Радегунде для ее монастыря, который до сих пор там содержится. В конце VII, начале VIII века началось разложение династии Меровингов. Так называемые короли-бездельники или ленивые короли, они делегировали всю свою власть и полномочия мажордомам, которые реально управляли страной. Сами короли этим не занимались. Один из этих мажордомов, Карл Мартель, разбил наступавших арабов в знаменитой битве при Пуатье, 732 год. Они из Испании наступали, таким образом он остановил их продвижение в Европу. За Пиренеи арабы не перешли. Сын Карла Мартеля, Пипин Короткий, низложил последнего Меровинга в 751 году и провозгласил себя королем франков. Короновал его святой Бонифаций, апостол германцев. И распространяя свое влияние уже на все германские земли, Бонифаций, он действовал в полном согласии с Римом, и он успешно провел церковную реформу во Франском королевстве, в результате которой, опять же, начала усиливаться роль римских структур. Таким образом, римское влияние стало распространяться и на франкские земли. Во всех главных городах была восстановлена власть митрополитов, теперь они назывались архиепископы, и это завершило произвольное назначение епископов меровингскими правителями, и все эти митрополиты стали получать опять подтверждение своей власти, паллиумы стали получать из Рима. И, наконец, в 754 году состоялась знаменитая встреча в Понтионе между королем Пипином и папой Стефаном. Византийские императоры, тогда правили иконоборческая и саврийская династия, они отказались помогать папам в их борьбе с ломбардами, они насаждали ересь иконоборчества и лишили папу его земель на Южной Италии, соответственно, и доходов, также Южной Италии, Сицилии и в Иллирике. Они прервали период византийского папства, о котором мы говорили, и заставили папу искать себе нового покровителя. Вскоре они его нашли. Король франков стал восприниматься как защитник церкви от ариан и союзник империи в борьбе против ломбардов. Теперь уже короля франков призывали спасти седалище Петра, которое было покинуто прежними легитимными защитниками из Константинополя. Но франкские короли приняли эту эстафету, как они ее восприняли, но таким образом они встали в оппозицию к Византии, потому что они взяли на себя имперские функции, и папы стали в этих функциях ключевым звеном. И это послужило еще одним шагом к постепенному расхождению между Востоком и Западом. Итак, подводя итог тому, что мы говорили, можно напомнить, что уже на Халкидонском и на двух последующих соборах, на Пятом соборе и на Шестом Вселенском соборе, значит, 553 года и 680, все епископы, которые собирались, там виделись представителями пяти патриархатов. И подлинная вселенскость, как она виделась в Византии, требовала участия всех пяти патриархов, ну или, по меньшей мере, легатов, которые посылались каждым из них. Или, по меньшей мере, еще по самой меньшей мере, в виде одобрения постфактум, как Пятый Вселенский Собор, который, в конце концов, был папой Вигилием одобрен. Сказавши это, нужно вспомнить, что система пентархии, которая была окончательно сформулирована императором Юстинианом, то есть то, что Вселенская Церковь состоит из областей пяти патриархов, равных по чести, но находящихся в отношениях такого строгого диптихиального порядка, на самом деле была византийской имперской системой. И на самом деле она была довольно далека от реальной жизни. Например, Александрия никогда до конца не приняла этого порядка в том, что она занимает третье место после Константинополя. И то, что Александрия этого порядка не приняла, сыграло свою негативную роль в углублении монофизитского раскола. Совершенно не укладывались в систему пентархии древние восточные церкви, Грузия, Кипр и даже сам Юстиниан, который сформулировал систему пентархии, тем не менее свой родной город, которого он переназвал Юстиниана Прима, он выделил в отдельный церковный округ и в то, что вот мы назвали бы сегодня автокефальной церковью, которая, опять же, совершенно не подчинялась ни одному из патриархов и, соответственно, выпадала из системы пентархии. Поэтому и сам Юстиниан до конца в этом смысле логических поступков не совершал. Но римские епископы в V-VIII веках де-факто приняли эту систему. Хотя при каждой удобной возможности подчеркивали, что их кафедра стоит в диптихах все-таки на первом месте. И не просто так, а из-за ее апостольского происхождения, а не из-за каких-то имперских соображений, как считали на Востоке. Потому что на Востоке всем было ясно, это неоднократно формулировалось, что Рим – это первая имперская столица, соответственно, вот и кафедре Римской церкви принадлежит в этом смысле такое первенство чести. Но вне Рима концепция Пентархии была практически неизвестна. В Византии многие считали, что весь Запад, там неизвестный темный Запад, где там варвары, которые говорят на неизвестно каких языках, и неизвестно, как себя ведут, но все это вот там они как там под римским папой, и как-то римский папа со всеми ними справляется, и пусть себя справляется, лишь бы они к нам сюда не ехали, потому что неизвестно, что с ними делать тут. Вот. Но подобный взгляд никак, собственно, не соответствовал действительному положению западного христианства. Ни 5-го, ни 6-го, ни 7-го веков. Даже титул патриарх на Западе воспринимался совсем иначе, чем на Востоке. Папу действительно иногда называли патриархом, особенно восточные, но этот титул для римской церкви не стал общеупотребительным. Иногда так называли митрополитов крупных церковных центров, таких как Аквилея или Леон. Но это не значило, что они претендовали на место Рима. А на Востоке слово «патриарх» означало вполне конкретные обязанности, конкретные функции. То есть вся территория Восточной империи была поделена между четырьмя патриархами. И права четырех патриархов более-менее четко были определены постановлениями Вселенских соборов, Вселенских и Поместных соборов. Александрийская церковь по древним обычаям характеризовалась строгой централизацией и прямой властью пап. Это шестой канон Никея и Константинополь, правом хиротонисать митрополитов трех округов Понта, Асии и Фракии. Это 28-й канон Халкидона. Такие же права тоже в четко очерченных географических границах были сформулированы по поводу Антиохии и Иерусалима. Но вот относительно Рима никаких соборных определений не было. Никакие соборы не описывали права, территории или юрисдикции римского епископа. Была лишь традиция и некий моральный престиж. Но, впрочем, и сам Рим в то время никак не претендовал на патриаршие права на всем Западе. Патриаршая юрисдикция Рима, если можно так ее назвать, она существовала в отношении центральной Италии, то есть области, подчиненные административно непосредственно Риму. Это 10 провинций, которые традиционно состояли под властью римского префекта. То есть во всех отношениях власть папы в этих областях, она была сравнима с властью восточных патриархов. Папы председательствовали на соборах, которые там регулярно собирались, и посвящали митрополитов каждой провинции. Ну, тут явно параллелизм между гражданскими структурами и церковными структурами. Вот была гражданская юрисдикция, и там, собственно, римский епископ и властвовал. Также к их юрисдикции относились, как мы уже говорили, Южная Италия и три больших острова – Сицилия, Сардиния и Корсика. И в первую очередь, поскольку это совпадало с имперскими границами, то и власть пап наиболее эффективно осуществлялась как раз на территории Италии, где лучше всего имперские традиции и сохранились. Находившиеся вне этих епархий западные церкви существовали во всех отношениях абсолютно независимо, как сегодня мы сказали, автокефально. Это Визиготская церковь в Испании, Франская церковь, Кельтская церковь и, конечно, славная Африканская церковь с центром в Карфагене. Даже Английская церковь, которая была создана в результате римской миссии святого Августина, и церковь, которая всегда защищала римский престиж, административно была независима. Между 669 и 1050 годом в Англии состоялась по статистике 376 епископских хиротоний. И ни на одной из них не произошло папского вмешательства. То есть они абсолютно независимо своих епископов рукополагали, нигде папского одобрения не требовалось, они даже про это не думали. Каждая из этих церквей имела собственные литургические традиции, могла, как в случае мировингов, устанавливать свои собственные контакты с Востоком, независимо от Рима. И, в общем, отношения их с Римом походили во многом на отношения далеких восточных церквей, таких как грузинская, армянская, персидская, индийская, с их матерью церковью в Антиохии. Они все произошли как раз от антиохийских миссионеров. То есть для них антиохийская церковь обладала особым престижем, они ощущали своей матерью церковь, но при этом чувствовали себя абсолютно независимыми. Но, к счастью, церковные отношения на Западе не были, как на Востоке, омрачены вероучительными разногласиями, потому что часть восточных церквей отпала в монофизитство, персидская церковь отпала в несторианство, грузинская церковь, соответственно, сохранила православие, но на Западе в этом смысле было проще. Варварские вторжения и создание на развалинах Римской империи, Западной Римской империи, новых государств постепенно ослабляли идею имперского единства. Постепенно, то есть если первые варвары, которые селились на территории Римской империи, создавали свои государства, они помнили, что это территория Римской империи, и сохраняли эту память, но постепенно все-таки по прошествии времени это немножечко забывалось. И особенно это способствовало росту создания национальных церквей у тех народов, которые были обращены ирландскими миссионерами. Папы поддерживали империю и постоянно были фактором некого имперского единства и видели себя как фактор имперского единства, что не способствовало росту их популярности. Конечно, Рим, как единственная кафедра, основанная апостолами на Западе, в отличие от Востока, где таких кафедр было не считано, он пользовался на Западе особым престижем, тем более места гробниц апостолов Петра и Павла. Паломничество в Рим никогда не прекращалось. Все время, потому что куда на Западе еще поехать? Собственно, вот кроме Рима больше некуда. Постепенно, конечно, там еще стали Сантьяго де Компостела ездить и в другие места, но как бы Рим всегда занимал первое место. Но вопрос встает тогда, насколько в глазах западных христиан того времени гробницы двух апостолов связывались с церковной структурой. И все свидетельства, которые мы располагаем, они указывает на то, что не только на Востоке, но и на Западе. На этот счет все разделяли мнение святого Киприана Карфагенского. Апостол Петр является родоначальником всех епископов или каждого епископа в каждой местной церкви. То есть кафедра апостола Петра – это седалище любого епископа. Вот в алтаре храма, у нас в алтаре храма стоит епископский трон на горнем месте за престолом. Не в каждом храме стоит, но если вот в храме служит епископ, то тогда ставит для него специальный трон. Это, собственно, и есть седалище Петра. И каждый епископ является наследником Петра. И, соответственно, вот в эти века 5, 6, 7 веков на Западе это мнение разделялось всеми. Соответственно, у римских пап не могло быть никакой реальной власти над другими епископами. При этом, опять же, как мы говорили, и я сейчас вот, подводя итоги, повторяю, при этом сами римские понтифики считали иначе. Они придерживались некого такого необъяснимого мистического убеждения, что Петр является родоначальником римской кафедры, а через нее всех остальных епископских кафедр. И согласно вот этому убеждению, Петр говорит через римского епископа особым, личным, ни с кем не сравнимым способом. Вот каким-то вот так вот это происходит, но это действительно такое некое внутреннее мистическое чувство, которое ничем, собственно, доказать они не могли. И таким образом, только Рим является по-настоящему седалищем Петра. И поэтому петровская природа епископского служения подразумевала, что все епископы должны признать римского главой епископата и, соответственно, главой всей Вселенской Церкви. Ну, такое понимание петровского служения, которое у римских пап присутствовало исподволь, естественно, ни в какие конкретные формы облечь было невозможно. То есть тогдашней исторической реальностью являлась полностью децентрализованная церковь. То есть местные церкви, которые были абсолютно независимы и самоуправляемы. Папы прекрасно понимали, во всяком случае все умные папы, прекрасно понимали, что эту идею никто не сможет воспринять серьезно, и никто, опять же, серьезно к ней не отнесется. Так папа Лев Великий, который при случае никогда не упускал возможности заявить обоснованный на Петре верховенстве римских епископов, когда он протестовал против 28-го канона Халкидонского собора, он ссылался на совсем другие аргументы. Он вспоминал Никейский собор, на котором Константинополь не был упомянут, а раз не был упомянут, вот мы давайте следовать решениям Великого Вселенского Никейского собора. Святой Папа Григорий Великий, который протестовал против титула Вселенский, утверждал, что если один епископ называется Вселенским, то ни один из всех остальных епископов не может считать себя таковым. При этом, когда спорил, он находил аргументы, которые, он понимал, могут услышать его оппоненты. Но при этом, опять же, при случае он выражал мнение, что Петр даже сейчас присутствует в своих римских преемниках. Вот это вот внутреннее мистическое убеждение пап никогда их не покидало. Несмотря на множественность исторических несоответствий, тем не менее папы все время возводили свою преемственность к апостолу Петру. При этом второй основатель Римской церкви, апостол Павел, постепенно отодвигался на задний план и постепенно забывался и не учитывался. Итак, именно это убеждение постепенно приобретало такое юридическое обоснование и институционное. Можно сказать, что все действия и заявления пап, которые адресовывали были епископам в их непосредственной юрисдикции, то есть вот когда собирались соборы, когда того митрополитчьего округа, и тут папы выступали перед епископами, и вот тут они разрабатывали все эти концепции, потому что тут это были их епископы, которые должны были их слушаться, и которым можно было сообщать все эти вещи. Ну, во всяком случае, мы видим, что, несмотря на такое распространенное мнение о том, что был некий западный патриархат, и о том, что даже сегодня говорят, что папа является западным патриархом, мы видим, что любые разговоры о патриархе Запада в период до Уитби, до святого Бонифация и до Карла Великого являются некорректными. Потому что не было такого западного патриархата, и не было даже такого понятия. Но и во время Карла Великого мы тоже не можем говорить о патриархате восточного типа, основанного на идеи пентархии со строго ограниченными разграничениями власти пятью патриархов. Потому что новый западный патриархат, в кавычках, базировался на концепции всеобщей и повсеместной власти Рима. То есть никакого западного патриархата, мы вселенский патриархат. То есть мы папа, сверхепископ, которому должны подчиняться все епископы. В реальности, конечно, даже во время Карла Великого это означало лишь распространение римской власти на те части христианского мира, которые готовы были ее принять, на варварский Запад. Но претензии являлись универсальными и должны были включать в себя и Восток. И так создалась вот та вот напряженная обстановка, которая привела к первому открытому конфликту между Западом и Востоком, так называемый фатианский раскол, который произошел в IX веке, о котором мы еще будем говорить. Но, тем не менее, в VI и в VII веках римская церковь была связующим звеном между Западом и Востоком. Папы сознательно шли на компромиссы, даже ценой некоторой непоследовательности. А с одной стороны, они участвовали в имперской византийской системе, признавали пентархию, а с другой, всюду, где могли, использовали аргумент апостольства Петра для утверждения своей юрисдикции. Возможно, это равновесие, хотя и достаточно шаткое, но удавалось бы поддержать гораздо дольше. Но близорукая политика иконоборческих императоров, которые отказались от поддержки пап и от диалога с ними и сами толкнули их в объятия молодой, растущей и агрессивной каролинской монархии, которая вначале была орудием папства, а потом вскоре стала ее непримиримым соперником, все это сделало папство западным институтом. Но в связи с этим уже началась новая борьба. То есть борьба за верховенство между самим папством и империей, которая выросла из Каролинской империи. Борьба за власть над централизованным и культурно унифицированным западным христианством. Вот эту тему мы завершили. И следующая у нас новая тема. Император Ираклий, персидские войны и зарождение ислама. Новая большая тема. Итак, необходимо нам вернуться к положению в Константинополе после смерти доброго императора Маврикия, после его убийства в 602 году. Напоминаю, что Маврикий был другом и покровителем персидского царя-царей Хосроя II, который уступил своему византийскому тестю, императору Маврикию, значительные территории в Армении и заключил с ним вечный мир. Казалось бы, наступает действительно новая эпоха, с Персией больше напряженности нет, Армения почти целиком обратилась в православие, но вот произошло восстание, император Маврикий был зверски убит, и власть перешла к узурпатору Факе. После убийства Маврикия Хосрой, женатый на его дочери, объявил себя отмстителем своего тестя и начал войну против Византии. Почти сразу же он добился серьезных успехов. Фака, узурпатор, был полковником и никаких особых военных талантов не проявлял, говоря самым таким мягким образом. То есть на самом деле вообще не умел вести войну. Ничего, кроме пьянства, насилия, кровавого террора, казни постоянных изменников, то есть кого он видел изменниками и обвинял в поражениях, он ничего предпринять не мог. Византийские войска терпели одно поражение за другим. Фака, сознавая слабость своих войск и шаткость своего положения, пытался вынудить в соборы епископов особую меру поощрение. Это вот такое тоже интересное развитие событий. Впервые Фака сформулировал и потребовал, чтобы епископы признали воинов, падших на войне с персами, мучениками. Но добиться этого не удалось. В Византии так не смотрели на вещи. И даже знаменитый канонист Федор Бальсамон в XII веке сообщает о спорах епископов по этому вопросу. И многие ссылались на 13-е правило святого Василия Великого и говорили, как мы причтем к мученикам тех, которые убивали на войне, тогда как Василий Великий не допускал их, как имеющих нечистые руки, к причащению в течение 3 лет. И, в общем, таким образом претензии Факи были отвергнуты, и собор принял отрицательное решение по этому вопросу. Мы еще вернемся к этому вопросу и будем более подробно говорить об отношении византийцев к воинской службе, когда в более поздний период, когда мы будем говорить о крестовых походах, тогда мы рассмотрим о том, какое было отношение к воинской службе в Византии и на Западе. Фака продолжал свой кровавый террор, начались восстания. Фака жестоко с ними расправлялся, казнил людей, одним рубил головы, других бросал в мешках в море, третьим отрубал члены тела. Народ отвечал новыми поджогами и бунтом. И в конце концов восстал полководец из Африки по имени Ираклий. Он был адмиралом и таким достаточно способным адмиралом. Он прибыл со своим флотом в Константинополь. 5 октября 610 года Фака был низвергнут. Историк рассказывает об этом. После того, как Фака был разбит, один вельможа, Фатин, оскорбленный Факою в лице своей супруги, с толпой воинов, вошел во дворец и бесчестно стащив с трона окаянного Факу, сорвал с него царскую одежду и, надев черное рубище на шею цепь, в таком бесчестном и жалком виде представил его Ираклию. Ираклий, посмотрев на Факу, сказал: «Так-то ты, окаянный, управлял государством». А тот, как человек отчаянный, ответил: «Посмотрим, будешь ли ты управлять лучше». Тогда Ираклий приказал казнить Факу самым жестоким образом, и потом обезображенный труп был сожжен на так называемом бычачьем рынке, без христианского погребения. Сразу же после казни Факи Ираклий был коронован и взошел на царский престол. Новый император был очень способным, молодым и энергичным. И правил он 30 лет, с 610 года по 641 год, даже 31 год. Но положение, когда он зашел на престол, выглядело чрезвычайно тяжким. Наследие власти было совершенно безотрадным. Казна была пустая, войско было деморализовано, и с двух сторон наступали два смертельно опасных врага – персы и авары. Персы с востока и с юга, авары с севера. Ираклий был сыном экзарха Африки, по происхождению каппадокиец и, вероятнее всего, армянин по происхождению. Безусловно, он был одним из самых гениальных полководцев на византийском троне. Но в начале его правления положение казалось совершенно безнадежным даже для гения войны. Ираклий предложил Хазрою мир на самых почетных условиях, на самых выгодных условиях, но гордый перс отказался и сказал, что будет воевать и мстить за смерть своего благодетеля до самого конца. И император был вынужден продолжать вести войну, которая без перерыва длилась целых 19 лет. Обе стороны рассматривали войну как религиозное сражение между двумя мировыми религиями. Зороастризмом и христианством. Каждая из сторон тут уже просто действительно была уперлась и боролась даже не за приходящие политические выгоды, а за конечное торжество абсолютной истины, которое виделось каждой из них. И хотя религиозные ценности играли роль во всех войнах древнего мира, но никогда раньше, собственно, война вот такого вот религиозного характера полностью целиком не имела. И Ираклий тоже постоянно подчеркивал религиозный характер этой войны, в чем ему помогал его близкий друг и постоянный советник патриарх Сергий, который тоже взошел на трон в 610 году и вместе с Ираклием тот же год, что Ираклий, и был патриархом практически все продолжение правления Ираклия до 638 года, то есть он скончался за 3 года до смерти самого Ираклия. Патриарх происходил из Сирии, из яковитских кругов, и принял халкидонское православие в молодости. И вот эта вот дружба и сотрудничество между патриархом и императором определяли и дальнейший ход войны, и религиозную политику императора. Впервые византийская армия шла на персов, неся впереди иконы Христа и Богородицы, как знаки небесной помощи. Религиозный характер войны тоже усилился из-за той роли, которую придавали обе стороны честному кресту, который почитался в Иерусалиме со времени его обретения императрицей Еленой, матерью императора Константина. Когда персы в 614 году захватили Иерусалим, они вырезали его население, взяли в плен патриарха Захарию и поднесли крест под подарок царю Хазрою. После победы Ираклия в 631 году он вновь внес святыню в Иерусалим. И праздник Крестовоздвижения 14 сентября в том году в Иерусалиме отмечался особенно торжественно. А Ираклий превратился в легендарного героя, которого даже в XII веке крестоносцы вспоминали как своего предшественника и как первого крестоносца. Более того, Ираклий ввел новый титул для византийских императоров. Титул «Верный во Христе царь» вместо традиционного до той поры «император». Или по-гречески «автократор». Перемена эта была значительной, так как по римским стандартам она могла восприниматься как некое понижение императорского титула, потому что император лишь один, а царей много. В каждой стране свой. И многие историки считают, что это вот такая эллинизация сознания византийцев, и либо наоборот говорят, что это подражание персидскому царю царей. На самом деле главным было то, что «василевс», то есть «царь» по-гречески, это библейский термин и мессианский термин. В Новом Завете Христос – это единственный и истинный царь. Поэтому император, будучи верным во Христе, он соотносил себя с царским служением самого Христа. Таким образом, эта перемена на самом деле отражала дальнейшую интеграцию христианской теократической идеологии с официальной римской политической философией. Теперь титул «Василевс» – царь начал употребляться только по отношению к византийскому вселенскому правителю, властителю Нового Рима, и не признавался ни за какими францкими или там славянскими самозванцами. Царь был один. Ну и в конце концов императоры стали соединять оба титула, религиозный и светский, и стали называть себя верный во Христе Боге царь и император римлян. То есть и то, и другое. Та военная угроза, которая возникла и нависла над империей, заставила Ираклия весьма энергично и в теории, и в практике проводить вселенское видение империи, которое было унаследовано от Константина, от Феодосия I и от Юстиниана. Поскольку, хотя сам Ираклий был восточного происхождения, каппадокиец, но отец его был экзархом Карфагена, он начал свою карьеру на Латинском Западе. И всегда Ираклий помнил о западных корнях империи, и папство использовал в качестве инструмента своей религиозной политики. Наследники Ираклия продолжили эту политику. Дошло даже до того, что Констант II уехал сам в Италию и хотел было перенести столицу из Константинополя в Сиракузы. Но это ему не удалось. Но в 610 году, когда Ираклий пришел к власти, положение столицы было настолько отчаянным, что Ираклий сам подумал, не перенести ли столицу в Карфаген и начать оттуда все заново. Но патриарх Сергий проявил твердость и заставил Ираклия поклясться Святой Софии у престола, заставил его поклясться, что он никогда не покинет Константинополь. Славянские и аварские племена на тот момент оккупировали практически весь Балканский полуостров. Под имперским контролем оставались лишь изолированные портовые города. Персы наступали, и в течение 12 лет империя отчаянно защищалась. Одна персидская армия заняла Анатолию, то есть центр полуострова Малая Азия, другая оккупировала Сирию. В 611 году пала Антиохия, Дамаск в 613 году. Весной 614 года персидский военачальник Шахр-Варас вошел в Палестину, разорял все вокруг, поджигал церкви. Единственное, он не поджег церковь Рождества Христова в Вифлееме, потому что там на мозаике перед входом были изображены волхвы, пришедшие поклониться Христу, и они были в персидских шапках. И таким образом ради этого сохранил храм. 15 апреля 614 года началась осада Иерусалима. 5 мая евреи, которые жили в городе, открыли изнутри ворота, и персы ворвались в город. Начался кровавый кошмар. Церкви и дома христиан поджигались, христиане вырезались на месте, при том, что евреи зверствовали даже гораздо больше персов, чему и персы удивлялись. По данным современников, 60 тысяч были убиты, 60 тысяч человек, 35 проданы в рабство. Честной крест был заранее спрятан, но его персы отыскали и увезли в дар христианским женам Хазроя, православной Марии, дочери императора Маврикия, яковитки Ширин и несторианки Мирьям. То есть у него был полный такой как бы экуменический гарем, где присутствовали представители всех тогдашних трех направлений христианства. Разрушения вокруг города были настолько велики, что даже до сегодняшнего дня окрестности Иерусалима не приобрели окончательного того вида, который был до персидского завоевания. Это вот падение Иерусалима потрясло весь христианский мир, и оно вместе с той ролью, которую сыграли в этом событии иерусалимские евреи, надолго запомнились. И во многом память об этом тоже определила роль средневекового антисемитизма и породила множество легенд вместе с гонениями, о которых я говорил в Химьяре, еврейскими, легенда о употреблении евреями крови христианских младенцев в ритуальных целях. И союз персов с врагами Христа еще более придал такой религиозный характер этой войне. Через 3 года персидская армия вошла в Египет. Еще через год, в 618 году, весь Египет был занят персами. Захватом Египта Константинополь лишился своей житницы, потому что оттуда поступал хлеб в Константинополь. И перед городом стал призрак голода. В 617 году персидская армия стояла в Халкидоне, то есть по ту сторону Босфора, напротив города. Итак, из 2 врагов, аваров и персов, нужно было избирать одного, а другого привлечь союзники. Ираклий решил договориться с аварами. В 619 году он заключил с ними мир. Более того, он рассчитывал, что молодые варвары, славяне, могут поддаться эллинизации. Расчет, в общем, оказался верным. Славяне стали с удовольствием селиться на тучных имперских землях. Именно тогда на Балканах поселились сербы и хорваты. А так как славяне составляли большинство в аварском войске, оно ослабло и, соответственно, вынуждено было отойти от столицы. В 622 году Ираклий начал свое знаменитое контрнаступление. Церковь пожертвовала ему свои сокровища на финансирование его армии. Так Ираклий оставил Константинополь под управлением патриарха Сергия, которого назначил своим регентом, и отбыл на войну. Он пошел в дальний отход. Имперский флот совершил глубокий десант в Киликии, то есть он прошел морем вдоль южного побережья Малой Азии и совершил десант, так сказать, в тыл, вышел в тыл персидской армии, перерезав ей линию коммуникации, линию связи. То есть фактически линия связи персидской армии была растянута от Персии через всю Малую Азию до Константинополя. И Ираклий, вместо того, чтобы теснить их от Константинополя, ударил на середину, так сказать, посередине их линии связи. Таким образом, это был действительно гениальный военный шаг. Никем персы совершенно его не ожидали. И армии пришлось срочно ретироваться из-под Константинополя, потому что иначе она оказалась бы изолированной и в окружении. Таким образом, Малая Азия была очищена. Тем временем ударил другой десант Ираклия со стороны Черного моря и вышел в Армению и Закавказье. Ираклий с этим десантом начал пробиваться на территорию самой Персии, опять же, ведя войну в глубоком тылу неприятеля. Тут ему помогли северокавказские тюрки и хазары, а также христианские царства лазов, абхазов и иверийцев, то есть грузин. Но Хазрой был еще вполне мощным соперником и тоже обладал недюжинными способностями. Он перехитрил Ираклия дипломатически, повторил его маневр и договорился с аварским каганатом. Весной 626 года персидское войско под командованием уже знакомого нами генерала Шахр-Вараза вновь достигло Босфора. Ставка его размещалась в Халкидоне, откуда можно было видеть столицу. В то же самое время аварский каган со 100-тысячным войском из разных народов, в том числе из балканских и южно-русских славян, подошел к городу с европейской стороны. Каган громогласно предложил византийцам сдаться, потому что деваться, он говорит, вам некуда. Либо птицами улететь ввысь, либо рыбами уплыть в море. Вариантов больше нет. Но сириец патриарх Сергий и родоначальник германского происхождения по имени Бон проявили большое мужество. Они вдохновляли народ крестными ходами и молебнами. Решающий штурм длился 9 дней и закончился ничем. Враги вынуждены были отступить. И чудесное избавление Константинополя в отсутствие императора было отнесено к заступничеству Божьей Матери. По мнению многих ученых, скорее всего, именно тогда, в память этой победы, а не раньше, Романом Сладкопевцем при Юстиниане, был написан знаменитый акафист Богородицы: «Избранные воеводи победительные, яко избавшись от злых, благодарственные, восписуем те рабы твоей Богородицы». Тем временем Ираклий продолжал развивать свое наступление в Закавказье. В 627 году византийская армия вторглась в Персию, разгромила армию Хазроя близ Ниневии. В 628 году заняла его резиденцию Достогерт. Персидская военная машина была, наконец, сломана, и Хазрой убит своим сыном Кавад-Шероя, который поспешил подписать мирный договор с победителем. Армения, Месопотамия, Сирия, Палестина и Египет все были возвращены империи. Честной крест доставили в Иерусалим. И Ираклий с триумфом прибыл в Константинополь победителем. Итак, Персидской империи по существу больше не было. На развалинах ее шла гражданская война между Кавад-Шероя и полководцем Шахр-Варазом. Ираклий поддерживал то тут, то другую сторону, не давая ни одной из них победить. Так оно спокойнее, пусть они воюют между собой сколько могут. Но на самом деле Византия пребывала не намного в лучшем положении. Казна была полностью опустошена, от армии осталась едва ли половина, и не лучшая половина, потому что все лучшие войска погибли. Лучшие, самые богатые области были разорены. Раскол халкидонцев-монофизитов продолжался. В попытках примирения, которые разработали Сергий Ираклий, мы будем в следующей лекции говорить. Ираклий предпринял ряд евреев в ответ на предательство империи. Более того, еще в Персии он слышал прорицание, что империя погибнет от племени обрезанных. Он приказал насильно крестить всех евреев и даже написал западным королям, требуя, чтобы они последовали его примеру. Естественно, указ был в жизни невозможно воплотить, но однако он дал повод для жесточайших погромов. Ну и, конечно, евреи, которые стали массово переселяться на восток, еще больше возненавидели империю. Но опасность пришла не от евреев. Появилась другая раса обрезанных. 12-й год правления Ираклия, 622-й год. Это, собственно, тот год, когда император начал свое наступление, контрнаступление против персов. Это год хиджры, начало мусульманского летоисчисления. В 629 году, когда Ираклий в Константинополе принимал поздравления отовсюду, включая Галлию и Индию, поздравления в Великой Победе, в столицу империи прибыло письмо от некого арабского шейха Мухаммеда, также известного под именем Магомед и Мухаммед. В этом письме этот никому неизвестный шейх объявлял себя пророком Божиим и призывал императора принять его веру. Подобные письма были посланы царям Персии и Эфиопии, губернатору Египта. Понятно, что до императора такое послание даже и не дошло, и вряд ли кто-нибудь обратил на него внимание, этих посланцев никому неизвестного шейха отправили в освояси, откуда они приехали. Но всего через несколько лет имя Мухаммеда будет греметь по всему миру. Сам пророк ислама умрет в 632 году, а всего лишь через 19 лет после его смерти, в 651 году, армия его последователей не только завоюет Сирию и Египет, но и уничтожит остатки Персидской империи, убьют последнего царя царей из династии Сасанидов и выйдут на пределы Амударии.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.